новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Накануне Нового года правительство России отчитывается о работе в году уходящем. То же самое делает перед журналистами и президент Беларуси Александр Лукашенко, хотя это вряд ли можно назвать отчетом. Блогер и политик Алексей Навальный, по версии газеты «Ведомости», стал частной персоной 2009 года за борьбу с мошенничеством корпораций. В Москве продолжается процесс над бывшим милиционером Денисом Евсюковым. Вот такие темы, а также наши рубрики «Мировая политика и культура» в этом часе программы. Активная фаза кризиса в России прошла, заявил на последнем в этом году заседании правительства премьер-министр Владимир Путин. По его словам, начиная со второй половины года в стране возобновился экономический рост. Глава кабинета министров Путин в очередной раз заявил о необходимости перехода от сырьевой к инновационной модели экономики. Независимые эксперты говорят о провале национальных проектов и называют 2009 год годом упущенных возможностей. Такую оценку работе правительства дал, например, известный экономист Евгений Гантмахер. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Подводя итоги 2009 года, на последнем заседании правительства Владимир Путин заявил о преодолении острой фазы кризиса и возобновлении роста экономики.
Сейчас еще рано давать исчерпывающую оценку наших антикризисных мер. Но уже можно сказать, несмотря на все сложности, в целом программа антикризисных мер выполнена. Начиная со второй половины года возобновился экономический рост. По предварительным прогнозам, в 2010 году ожидается увеличение ВВП примерно на 3%.
Что касается социальных программ, то тут правительство обещает заметно поднять пенсии населению, стимулировать рождаемость и увеличить продолжительность жизни.
Главное решение уходящего года – это модернизация пенсионной системы. В 2009 году рост трудовых пенсий составил 24%. А в 2010-м они вырастут еще на 46%. В России больше не останется пожилых людей, доходы которых будут ниже прожиточного минимума. Цена пенсионной реформы очень высока – более 700 миллиардов рублей. Но мы пошли на такой выбор сознательно, понимая нашу ответственность и моральный долг перед старшим поколением. В любой ситуации, и в благополучные годы, и в период кризиса нужно прежде всего думать о людях. Тем более, что инвестиции в развитие человека уже приносят зримые, заметные результаты. Пятый год подряд растет рождаемость. 4 года подряд снижается смертность. С большой долей уверенности можно сказать, что впервые с 1995 года в России будет зафиксирован прирост численности населения. А ожидаемая продолжительность жизни достигнет почти 69 лет.
Кроме того, государство берет на себя единовременное увеличение пенсионных прав граждан, которые работали до 2002 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер российского правительства Александр Жуков.
С 1 января 2010 года будет осуществлена вот так называемая валоризация, то есть увеличение пенсии за счет восстановления прав пенсионных, которые были заработаны в советские времена. 10% сразу и плюс еще 1% за каждый год стажа. Это очень непростое решение было, потому что оно требует больших вливаний из федерального бюджета в пенсионный фонд, потому что в пенсионном фонде денег недостаточно. Мы повысили и ввели там новую систему отчислений на пенсионное страхование, но это будет только с 2011 года. В 2010 практически весь дефицит пенсионного фонда покрывается за счет бюджета.
В России официально зарегистрировано около 2 миллионов безработных граждан. Согласно критериям Международной организации труда, около 6 миллионов человек ищут работу. В связи с этим правительство намерено принять программу по созданию новых рабочих мест. Это обещание было дано на заседании Кабинета министров главой Минсоцразвития Татьяной Голиковой.
2009 год принципиально отличался по сезонной безработице от годов предыдущих. У нас устойчивый рост безработицы наблюдался до апреля апреля месяца, хотя в обычные спокойные года сезонный рост где-то до февраля, потом начинается снижение. Вот этот февраль для нас в том числе будет некоторым критерием или некоторым испытанием с точки зрения эффективности мер, которые мы осуществляли и будем осуществлять. В этом году мы уже давно приняли постановление, и буквально на днях первые 41 программа регионов были уже одобрены, а это означает, что они, в принципе, уже могут начинать все мероприятия, которые связаны с реализацией программ. А показатели на сегодняшний день такие. 2,1 миллиона человек регистрируемые безработицы и 6,1 миллиона человек общая безработица.
Годом упущенных возможностей назвал 2009 год известный экономист Евгений Гантмахер. Хотя, по его мнению, правительству удалось с наименьшими потерями преодолеть кризис.
Ну, действительно, удержали страну, удержали от социальных крупных волнений, от каких-то экономических катаклизмов. Это все правильно. Это, конечно, можно отнести в заслугу и правительству, и президенту. Но проблема в том, что не решили главное. Главное, почему я сказал год упущенных возможностей. Кстати, Путин это отметил во Владивостоке на пресс-конференции. Не смогли запустить процесс диверсификации экономики. Не смогли слезть с нефтяной иглы, хотя бы сделать первые шаги. Конечно, за год это не получится, но хотя бы сделать для этого первые шаги. Не смогли. И в этом смысле 2009 год, он закладывает не очень хороший базис, конечно, под год 2010 и 2011. Потому что это не будут годами бурного экономического роста, потому что не на чем расти. Даже по официальным прогнозам это будет там, ну, 1-2% роста. И это будет рост, который будет снова на конъюнктуре там, нефти, газа, там, еще вот что-то подобного. И в таком как бы стратегическом плане это нам не предвещает ничего хорошего. Почему я говорю, что год упущенных возможностей? Как раз наряду с ручным режимом, наряду с администрированием, которое было, с раздачей денег бюджетных, нужно было параллельно принимать какие-то принципиальные решения именно по модернизации. Да, слова были, и президент, и Путин об этом говорил, что нужна модернизация, но пока никаких инструментов, механизмов, институтов под это дело не создано. Пока даже не осознан объем той модернизации, которую надо проводить в стране. Потому что это не только экономическая, чисто технологическая модернизация, это модернизация и социальная, и политическая, и все, что связано с безопасностью страны, и так далее, и так далее. Это колоссальный вызов, колоссальная программа реформ. Поэтому в так В стратегическом плане правительство сработало неплохо. В стратегическом плане правительство, как мне кажется, очень много чего, мягко говоря, упустило, что создаст дополнительные очень сложные проблемы в 2010 и в 2011, к сожалению, в 2012 году, которые уже чисто тактическими вот такими мерами решить вряд ли удастся. Но что касается нас проектов, то здесь, конечно, о них уже сейчас практически не вспоминают, потому что, ну, скажем так, доступное комфортное жилье, ну, понятно, что сейчас в условиях кризиса, когда стройиндустрия упала по объемам на десятки процентов, когда у нас вообще-то в следующем году будет дефицит новостроек. Вот в этом году худо-бедно какое-то количество домов к Новому году, там не все, конечно, было намечено, но сдадут. Но в следующем году, как говорят специалисты, новостроек, во-первых, новые не закладываются, стройки, и новостроек не будет. Цены на жилье, боюсь, на коммерческом рынке вырастут еще больше, даже больше, чем это произошло в последние годы.
Это был известный российский экономист Евгений Гантмахер. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемых по делу о пожаре в Пермском ночном клубе решено перевести в московский следственный изолятор для обеспечения объективности расследования. В России более 6 миллионов граждан не имеют работы, при этом в службах занятости зарегистрированы чуть менее трети, сообщила министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о выплате компенсации вкладов в Сбербанке, замороженных в 1991 году. Граждане России в возрасте 64 лет и старше получат по 3 рубля за каждый рубль таких вкладов. На 69-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от фракции КПРФ Василий Шандыбин. В иракском городе Рамаде, по уточненным данным, более 20 человек погибли и по меньшей мере 35 были ранены в результате нападений двух смертников. Казахстан опроверг появившуюся в СМИ информацию о своих планах поставить в Иран урановую руду. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами всех программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, нашими эксклюзивными интервью и многим-многим другим, вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Еще одно важное событие. В Московском городском суде продолжается открытое рассмотрение дела по существу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Сегодня опросили очередных потерпевших, среди которых также были милиционеры, задерживавшие экс-главу ОВД Царицына в апреле этого года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Был бы автомат, было бы веселее». Такие слова произнес бывший майор милиции Денис Евсюков после его задержания во дворе супермаркета «Остров» в Москве. Об этом сегодня в Московском городском суде рассказал один из милиционеров, производивший задержание подсудимого в ночь с 26 на 27 апреля. «Мы вышли на улицу, закурили, потом заметили Евсюкова. Он сидел за коробками, пистолет был направлен в нашу сторону. Выстрелил. Через несколько секунд один из нас выбил у него из рук оружие, и мы его задержали», сказал в Мосгорсуде сотрудник милиции Евгений Яшкин, который является потерпевшим по делу Евсюкова. В отделении милиции, куда доставили майора, он сказал всего несколько фраз. Бывший глава ОВД Царицына попросил, чтобы с него сняли наручники, заправили рубашку, потому что к нему должен приехать глава ГУВД Москвы Владимир Пронин, заявил Евгений Яшкин. Другой сотрудник милиции Евгений Фомин добавил, что узнал о стрельбе в супермаркете от напарника. Именно ему на вопрос, зачем стрелял, Евсюков ответил: «Был бы автомат, было бы веселее, и надо жизнь прожить так, чтобы не было обидно». Конец цитаты. Также Фомин подтвердил слова своего коллеги о намерении приехать в отделение Владимира Пронина. О ходе рассмотрения дела в Мосгорсуде рассказывает адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Ну, интересным был допрос оперативных сотрудников. Здесь выплыло достаточно большое количество нюансов. Его не посадили за решетку, как обычно это бывает при задержании преступников, а посадили в один из кабинетов. У него нашли при обыске мобильный телефон, но забирать не стали. Ему вернули мобильный телефон, вернули удостоверение. Он мог передвигаться по отделению, мог звонить, мог общаться. И ему предоставили возможность привести себя в порядок к приезду начальника милиции Москвы, Пронина. Поэтому он умывался, причесывался, даже бриться просил. Поэтому достаточно оригинальное отношение сотрудников милиции к убийце. А на тот момент им уже было известно, что он убил несколько человек ранил очень тяжело.
Также сегодня в суде выступил один из пострадавших во время бойни в супермаркете «Остров» Илья Герасименко.
Сегодня давали показания потерпевшие, которые пострадали от выстрелов. Это Илья Герасименко, у которого пуля по-прежнему находится под сердцем, и для него это, конечно, тяжелый момент, тяжелые переживания, воспоминания. Операция не сделана. Он подтвердил, что материальная помощь не оказывается, семья несет большие затраты на лечение, медикаментозное сопровождение, необходимо повторная операция по удалению той пули, которая застряла под сердцем. Также допросили еще ряд потерпевших, которые получили те или иные телесные повреждения, те или иные физические и моральные страдания. И на этом на сегодняшний день суд закончил рассмотрение, и очередное судебное заседание назначено на 11 января на 11 часов.
В Генпрокуратуре России Евсюкову предъявлено обвинение по 4 статьям. Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подвел итоги уходящего года на большой пресс-конференции в Минске. Лукашенко заявил, что необходимо проводить более взвешенную и многовекторную внешнюю политику и не полагаться только на союз с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Пожалуй, уроком 2009 года во внешней политике стало то, что мы поняли. Беларусь должна более аккуратно выстраивать те или иные процессы, заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции для белорусских средств массовой информации. В свое время, заявив о многоветренности своей внешней политики, мы легли на восточное крыло, забыли о том, что находимся в центре Европы и что нужно выстраивать нормальные отношения со всеми соседями, не только с нашим братским российским государством, но и с западными государствами, подчеркнул Лукашенко. Нужно было предпринять шаги, чтобы сбалансировать и уравновесить ситуацию. Наверное, это и был урок для нас в прошедшем году – быть более аккуратными в выстраивании тех или иных процессов. Поэтому мы очень много работали на западном направлении, заявил Лукашенко. На этот раз на пресс-конференции белорусский президент почти не высказывался критично про российское руководство. Косвенные нотки критики в адрес Москвы прозвучали в ответе на вопрос про цены на нефть и газ.
Если, несмотря на кризис, вот сегодня идет просто борьба, которую вы не видите, а может и сражение, может пока местного значения за цену на газ и нефть, они нигде не подорожали за этот год, кроме как для Беларуси. И нам предлагают на будущий год еще выше цены на газ и, соответственно, исходя из определенных формул, цены должны и на нефть вырасти. Мы вынуждены покупать этот товар. И, к сожалению, вынуждены покупать этот товар только у одного продавца.
По мнению известного белорусского экономиста Леонида Заика, повышение цен на нефть является политическим провалом Лукашенко.
Ну, надо сказать, что это политический провал Лукашенко, потому что, когда заключены соглашения по таможенному союзу и по единому пространству, и когда мировые тенденции, ну, достаточно спокойные, кризис, во время кризиса цены падают. В этом смысл кризиса. И если вдруг белорусский президент утверждает, что Россия требует больше, то это его личная вина. Он лично сам так заигрался с Европой, Западом, что Россия ему просто мстит, или, по крайней мере, ставит его на место.
Говоря о либерализации белорусской экономики, Лукашенко подчеркнул, что эти процессы продолжатся и в 2010 году. Он даже заявил, что у него есть вариант шоковой терапии, однако он не будет его вводить, поскольку этого не желает белорусский народ. О предстоящих через год президентских выборах Александр Лукашенко говорил с налетом усталости. В начале года у нас выборы в местные советы, а затем конец года. Это президентская волтузня. Через год президентские выборы. Поэтому мы вынуждены бежать быстрее, чем бежали раньше, заявил Лукашенко. Впрочем, в конце пресс-конференции белорусский президент подтвердил то, в чем никто особенно не сомневался. «Я не собираюсь слагать себе полномочия, никому не собираюсь отдавать власть стране, тем более кому-то за пределами страны», – заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Как серьезнейший сбой в системе предотвращения террористических актов характеризует президент Обама несостоявшийся теракт на борту американского авиалайнера. Слово Яну Рунову.
История с 23-летним нигерийцем, пронесшим взрывчатку на американский самолет, настолько выявила недостатки в системе безопасности авиатранспорта, что президент Обама вынужден был прервать свой отпуск и выступить еще с одним заявлением, гораздо более жестким, чем предыдущее, сделанное днем ранее. Президент Обама сказал, что разведывательные службы не поделились друг с другом информацией должным образом. Предупреждение, поступившее от отца террориста в Нигерии, не было доведено до сведения соответствующих органов. Такой сбой в системе безопасности абсолютно неприемлем, сказал президент. Он назвал это катастрофической брешью в системе безопасности. О том, что различные ведомства не делятся друг с другом информацией и поэтому трудно осознать угрозу, которую представляет тот или иной потенциальный террорист, рассказал бывший министр внутренней безопасности Том Рич. Когда я стал министром внутренней безопасности, самой большой трудностью было побудить правоохранительные и разведывательные органы делиться информацией с нашим министерством, у которого нет своей агентуры по сбору информации. Оказалось, что проблема не решена по сей день. Госдепартамент и Центр выявления террористов не поделились с Министерством внутренней безопасности информацией, полученной американским посольством в Нигерии от отца террориста. Отсутствие межведомственной координации
координации – одна из проблем, оставшихся со времен Холодной войны. В целях усиления безопасности введены дополнительные правила для пассажиров на американских авиалиниях, как на международных, так и на некоторых внутренних. Теперь пассажиры обязаны сидеть на своих местах последний час полета. Должна быть отключена видеосистема для пассажиров, ибо на экране телевизора есть карта, указывающая на местонахождение самолета. Помогут ли все эти нововведения? Бывший министр внутренней безопасности Том Рич ответил: если у вас трансатлантический полет, и в последний час перед посадкой пассажирам запрещено вставать с мест, у террориста остаются первые 6 или 7 часов. Введенные меры весьма спорны. Проблема начинается не в самолете, а на земле, в аэропорту. Если разные службы начнут делиться информацией, это решит многие вопросы. Нам просто повезло, что пассажиры быстро приняли меры и что взрывчатка не сдетонировала. Президент Обама потребовал, чтобы вся информация об инциденте была у него уже в четверг.
Рассказывал Ян Рунов. В обширном заявлении Владимира Путина о том, что Россия намерена ответить созданием новых видов наступательных вооружений на намерение США создать антиракетную оборонительную систему, американский официальный представитель выделил один аспект – попытку Москвы увязать заключение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с американской противоракетной обороной. Премьер-министр Путин сказал, что Россия хочет получить детальную информацию о том, что планирует США в антиракетной области. Представитель Госдепартамента тут же отверг эту идею. В то время как Соединенные Штаты давно придерживаются мнения о том, что существует взаимосвязь между наступательными вооружениями и антиракетной защитой, мы считаем, что процесс заключения договора преемника соглашения СНВ не является уместной платформой для разрешения этого вопроса, заявил пресс-секретарь Госдепартамента. То, что Москва пытается оказать давление на Вашингтон, ставя под вопрос заключение договора, который, как считается, прежде всего в ее собственных интересах, объясняется американскими экспертами исключительно желанием российских властей заработать внутриполитические очки. Вот что говорит бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Русские в последние десятилетия сознательно создавали искусственные поводы для трений с Соединенными Штатами. Американская противоракетная оборона – один из них. Теперь, даже после того, как администрация Обамы отказалась от планов предшественника дислоцировать фрагменты системы на территории Польши и Чехии, российские власти ищут возможности для поддержания напряжения в американо-российских отношениях и вообще в отношении России с Западом. В этом, на мой взгляд, сказывается природа авторитарной российской власти, которая не способна ужиться с демократическим Западом. То, что сейчас Владимир Путин, судя по всему, предъявляет требования, которые теоретически может сорвать заключение соглашения, в котором заинтересована лишь Россия, поскольку ей придется сокращать свой устаревший ядерный арсенал в любом случае, свидетельствует о том, насколько эти политические эмоции преобладают над реальными нуждами национальной безопасности России. Недоумение американских экспертов вызвал и еще один тезис Владимира Путина о том, что Россия будет отвечать на оборонительные действия Соединенных Штатов созданием наступательных вооружений, поскольку их дешевле создать, чем оборонительные системы. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Моя первая реакция – российское руководство воспринимает мир в совершенно превратном свете. Главная проблема в том, что оно, как мне кажется, продолжает смотреть на ситуацию, оставаясь в плену представлений времен Холодной войны, рассматривая все через призму американо-российских отношений, в то время как тенденции последних полутора десятилетий, в том числе распространение ядерных технологий и оружия массового поражения, требуют и от России, и от США подходить к решению проблем в контексте многосторонних отношений. Заявление Владимира Путина, по словам американских наблюдателей, подчеркнули трудности, с которыми столкнулись США и Россия, разрабатывая новый договор о сокращении стратегических вооружений. Хотя большинство экспертов считает, что этот договор все-таки будет подписан. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде процесс по делу майора милиции Дениса Евсюкова возобновится 11 января. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», на заседании суда в среду продолжится допрос потерпевших. Обвиняемых по делу о пожаре в Пермском ночном клубе решено перевести в московский следственный изолятор. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, это делается для обеспечения объективности расследования. В России более 6 миллионов граждан не имеют работы. При этом в службах занятости зарегистрированы чуть менее трети, сообщил министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова. Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным, скончавшимся в среду на 69-м году жизни, пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся в тот же день на кладбище в Митино. В Голландии пассажиры всех авиарейсов, вылетающих в Соединенные Штаты, будут подвергаться полному сканированию. Это решение нидерландские власти приняли после того, как на днях на борт лайнера, следовавшего из Амстердама в Детройт, одному из пассажиров удалось пронести взрывное устройство. Казахстан опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах поставить в Иран урановую руду. Афганские власти считают, что 10 мирных жителей провинции Кунар были убиты в минувшую субботу по ошибке в ходе операции сил международной коалиции. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Газета «Ведомости» опубликовала рейтинг персоны года, в котором представлены политик, бизнесмен, профессионал, загадка, частное лицо и жертва 2009 года. Частным лицом года признан Алексей Навальный, миноритарный акционер крупнейших компаний России. «Ведомости» отмечают, что он не побоялся объявить войну эффективным менеджером госкомпаний. Например, с его подачи заведено уголовное дело против менеджеров «Межрегионгаза» по факту нанесения ущерба компании при продаже газа посредникам. Навальный вскрыл запутанную схему покупки буровых установок ВТБ «Лизинг», в результате которой, по мнению Навального, банк потерял сотни миллионов долларов. Также Навальный убедил независимого директора «Транснефти» Олега Вьюгина добиваться обнародования благотворительных проектов компании. Только что с Алексеем Навальным побеседовала моя коллега Людмила Телень.
Алексей, что вы считаете своим самым большим достижением в смысле борьбы за прозрачность государственных корпораций?
Вы знаете, мне очень приятно, что газета «Ведомости» выбрала меня персоной года, но мне кажется, это выбрали не столько меня, это скорее некая такая коллективная для меня номинация. И мое главное достижение не в том, что я какие-то планирую, реализую компанию в защиту инвесторов-акционеров, а в том, что я пытаюсь, и мне кажется, это иногда удается, привлекать большое количество людей в эти компании. То есть, вот, например, в мою акцию против мошенничества в «Газпроме» более 500 человек включилось и писало жалобы. То же самое касается ВТБ. То есть я пытаюсь изобретать некие форматы, в которых просто обычные люди, которые не являются даже акционерами компании, могут выступать в мою поддержку, бороться с коррупцией и действительно реализовывать свои какие-то политические, может быть, права, которые ущемлены в последнее время.
Для вас это трамплин как для политика?
Вы знаете, я всегда занимался политической деятельностью. Достаточно сложно сейчас сказать. Я скорее занимаюсь защиты миноритарных акционеров или это политика, потому что я, например, считаю, что моя борьба против странной компании «Двор», которая контролирует более половины сегодня нового экспорта из России, ну, наверное, она так или иначе является политической борьбой, и здесь достаточно сложно разделить сейчас эти вещи. Я не считаю это трамплином, это такая общественно-политическая деятельность. В нынешней России, наверное, она больше политическая, чем экономическая.
Но вы же понимаете, что добиться раскрытия тайны офшора в российских судах невозможно, поскольку российское законодательство не обязывает компании раскрывать эти тайны. В зарубежные суды вы вряд ли сможете пойти, потому что для этого нужны слишком большие средства. Таким образом, перед вами все равно стоит политическая задача.
Ну, без всякого сомнения. Достаточно много людей скептически относятся к моей деятельности, стоя на позициях по юридического позитивизма. Вот, мол, в суде ты в России проиграешь, наше законодательство не дает возможности, поэтому зачем вообще этим заниматься? Может быть, это прозвучит от юриста достаточно грубо, мне наплевать на российские суды. Вы знаете, если суды несправедливые, и если суды работают в режиме телефонного права, это не повод для того, чтобы я остановил свою деятельность. И я рад, что меня поддерживают мои сторонники, несмотря на то, что мы реалисты, отлично понимаем, что вряд ли в нынешней России мы выиграем в суде против Сечина, против Путина, против Медведева. Тем не менее, они поддерживают меня. Пусть это будет, да, нашей политической борьбой. Что касается невозможности пойти в иностранные суды, ну, у нас некоторые есть задумки на эту тему. Я думаю, что в будущем году мы их реализуем.
Напомню, с Алексеем Навальным беседовала моя коллега Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве второй день сильнейшего снегопада резко осложнил дорожную обстановку. Хотя для многих новогодние каникулы уже начались, и количество автотранспорта в Москве, по некоторым данным, уменьшилось на 20%, ситуацию на дорогах это все равно не спасает. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал сегодня на пресс-конференции о погоде в этом году и о том, какой она будет в первые дни следующего. На этой пресс-конференции побывала и корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Пресс-конференции директора Гидрометцентра Романа Вильфанда всегда собирают большое количество журналистов. Тема погоды актуальна всегда, а перед Новым годом особенно. Роман Вильфанд отвечал сегодня на множество вопросов, не только касающихся метеопрогнозов, но и о глобальном потеплении, озоновых дырах и работе коммунальных служб Москвы. Выяснилось, что даже тогда, когда Гидрометцентр предупреждает о сильных снегопадах, ситуацию на дорогах Москвы это не спасает. Если нынешний снегопад в российской столице метеорологи предсказали за 4 дня, то тот, что случился в начале декабря, был неожиданностью для московских коммунальных и транспортных служб. Хотя сегодня Роман Вильфанд сказал, что метеобюро работает в постоянном контакте с этими столичными департаментами, предупреждая о возможных капризах погоды. Говоря о точности, директор Гидрометцентра заметил, что множество источников в интернете пытаются давать прогнозы на недели и месяцы вперед. По словам Романа Вильфанда, 6-8 дней – это максимальный срок, на который можно дать точный прогноз в 95%. Случаев.
В настоящее время практическая предсказуемость, то есть тот уровень знаний, который мы обладаем, те информационные технологии, которые у нас есть, ну и другие факторы, позволяют прогнозировать погоду только на 5-6 дней, не более. Прогнозировать на 7-8 дней в настоящее время, это значит заниматься профанацией.
В прогнозах погоды разбирается любой обыватель. Правда, не всякий знает, что такое дневные и ночные значения температур, в какое время суток начинаются эти периоды и в какое заканчиваются. Впрочем, в интервью Радио «Свобода» Роман Вильфанд сказал, что в будущем году прогноз погоды будет более конкретный.
Мы в 2010 году откажемся от этой терминологии и будем прогнозировать элементы погоды по трехчасовым интервалам. Там с 9 до 12 ожидается такая-то температура, с 12 до 15 такая-то температура, такое-то количество осадков. Вообще говоря, прогностическая метеорология всегда была ориентирована на прогноз экстремальных, то есть минимальных и максимальных значений. Как правило, максимальное значение летом наблюдается после полудня. На часы часа в 2-3, минимальные значения примерно в 3-4 часа, но иногда за счет определенных факторов добывают, значит, да, сдвиги на там, 2-3 часа. Но для нас главное было представить, какая температура вот, максимальная вот, сегодня днем. Но повторяю, что мы уже будем от этого отказываться, детализируя по времени температурный ход и ход явления погоды.
По прогнозам директора Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Москве воцарится настоящая зимняя погода. А в новогоднюю ночь Роман Вильфанд и метеобюро обещают все классические признаки праздника – легкий мороз и хрустящий снег. Правда, в начале следующей недели температурные столбики ночью опустятся до 15-20 градусов. Но этой зимой были морозы и покрепче. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Мировая политика». Одним из главных итогов года в Молдавии эксперты считают внутренний кризис и раскол, оказавшийся по итогам досрочных выборов в оппозиции коммунистической партии. Санкционированный лидером партии, бывшим президентом республики Владимиром Ворониным, отказ коммунистов от участия в выборах нового главы государства эксперты в Кишиневе называют крупной политической ошибкой. На левом фланге молдавского политического спектра начались перестроения. Партию коммунистов покидают ее влиятельные участники. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Владимир Воронин не позволил коммунистам проголосовать за кандидата на должность президента от Демократической партии Мариана Лупу. По мнению экспертов, так как у Воронина нет преемника, он, как никто другой, был заинтересован в избрании Мариана Лупу президентом. Это гарантировало бы коммунистам определенное влияние на принятие решений. Результатом стал выход из фракции коммунистов, ее влиятельных членов и среди них в недавнем прошлом ближайших соратников Владимира Воронина – Виктора Степанюка и Владимира Цуркана. Владимир Цуркан.
Это было мотивировано несколькими обстоятельствами. Первое – это факт, что, к сожалению, в результате действий и решений, принятых в протяжении 2009 года партии коммунистов, произошло дважды блокирование выборов президента, что, в свою очередь, де-факто спровоцировало досрочные выборы. Они фактически привели к тому, что правая радикальная сила политическая, которая сегодня присутствует в парламенте, она укрепилась у власти. В этом мы видим опасность и для государственности, и, естественно, для тех возможностей решения социально-экономических проблем в нашей стране, потому что нестабильность политическая, она однозначно ведет всегда к нестабильности и органов государственной власти, и, естественно, невозможность решения этих социально-экономических проблем.
Виктор Степанюк, один из основателей партии коммунистов, обосновал свое решение тем, что партией из-за спины Воронина с 2007 года единолично управляет его советник Марк Ткачук. И как следствие, партия в последнее время допустила ряд грубых и непростительных ошибок. Также, по мнению Степанюка, отказ партии от модернизации и смены названия сделал ее неадекватной реальности. Марк Ткачук объясняет демарш недавних сопартийцев просто их нежеланием оставаться в оппозиции.
Находиться в состоянии оппозиции непросто, но требует определенных человеческих, политических, моральных качеств. За 8 лет пребывания партии коммунистов в власти это был достаточно большой срок, конечно, чтобы люди воспринимали слово «политика» в качестве синонима личного комфорта. К сожалению, и в нашей фракции партии коммунистов оказались такие люди. Политика – это не личный комфорт. И она требует совершенно других качеств для человека и, собственно говоря, для политика, когда он находится в состоянии оппозиции. Чем бы они ни аргументировали собственное решение, так сказать, с моральной точки зрения, оно имеет очень известное название. Вообще-то оно объясняется очень просто. Люди хотят остаться во власти.
Марк Ткачук также не признает своего влияния на Воронина и факта узурпации власти в Компартии.
Я могу сказать только одно. Я никогда ни у кого за спиной не был. В партии коммунистов это не принято. А подобное позиционирование у меня лично является продуктом деятельности определенной части журналистов. Это такая жвачка, которая легко жевает, не вникая в суть вопроса. Партия коммунистов достаточно открыта для всех своих членов. У нас есть институты, которые не позволяют сохраниться в партии коммунистов или утвердиться каким-либо фаворитом, отдельным персонам влияния. Это просто исключение.
По мнению Ткачука, партия коммунистов Молдавии стала лишь сильнее.
В отличие от других партий, в которых самая активная часть их членов, мейнстрим этих партий, находится в парламенте, наша основная часть находится вне пределов парламента. Это в других партиях выход из фракции означает раскол. В нашем случае это не означает раскол. Это означает лишь потерю негодяев по пути к нашей общей цели. Слава Богу, что случаи, определенные сложности позволили нам очиститься.
Ткачук дал понять, что партия коммунистов не намерена преобразовываться в Европейскую партию социал-демократического образца, предпочитая нишу крайне левых, и громко обиделся на журналиста, который обратился к нему, господин Ткачук. Рейтинг Марьяна Лупу, в котором большинство населения страны видит будущего президента и возглавляемой им демократической партии, растет, в то время как рейтинг Владимира Воронина и партии коммунистов падает. Марьян Лупу полагает, что коммунисты сами сделали свой выбор.
Они движутся в крайне левое направление, это их выбор. Я думаю, что могло бы быть совсем иначе в случае, если партия коммунистов действительно согласилась бы и осознала бы необходимость своей же европейской модернизации, своего же реформирования изнутри. Этого не произошло. Удел партии коммунистов – это будет крайне левые, некие такие экстремистские направления, где, наверное, им в будущем и место. Раз не было способности перевоплотиться, стать современной европейской партией.
Эксперты отмечают, что, будучи идеологически крайне левой, партия коммунистов проводила правую экономическую политику.
Как можно говорить о левой партии, когда руководство, высшее руководство этой политической силы баснословно богато? Вот в чем провизна и достаточно спорный аспект, что это партия, которая защищает социальные интересы, которая защищает бизнес, бедные слои населения. Что будет дальше с этим процессом? Я думаю, что этот процесс будет идти вперед. Возможно, и в рамках фракции коммунистов. Но это не столь важно. Я думаю, что важнее всего это уход целых организаций партии коммунистов в территориальном разрезе. Это уже сегодня происходит.
Интригой нового политического года станет то, как распределяться силы на левом политическом фланге в Молдавии. В декабре было сделано сразу несколько заявок на запуск новых политических проектов социал-демократического толка. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова возобновится 11 января. Сегодня на заседании суда продолжался допрос потерпевших. Обвиняемых по делу о пожаре в Пермском ночном клубе решено перевести в московский следственный изолятор для обеспечения объективности расследования. В России более 6 миллионов граждан не имеют работы. При этом в службах занятости зарегистрированы чуть менее трети, сообщила министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова. Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным, скончавшимся в среду на 69-м году жизни, пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. В Нидерландах пассажиры всех авиарейсов, вылетающих в США, будут подвергаться полному сканированию. Казахстан опроверг появившуюся в СМИ информацию о своих планах поставить в Иран урановую руду.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В уходящем году в России стали намного заметнее усилия общественных движений по сохранению памятников архитектуры. Однако по-прежнему побед здесь меньше, чем поражений. Объекты историко-архитектурного наследия решением местных властей продолжают сносить или искажать до неузнаваемости. Над этой темой сегодня работала Лиля Пальвелева.
В феврале этого года в Москве ряд небольших общественных объединений, занимающихся спасением памятников старины, объединились в Архнадзор, структуру деятельности которой не смогли не заметить ни чиновники, ни обычные, неравнодушные к судьбе историко-архитектурного наследия горожане. Экскурсии Архнадзора полюбились многим, а акции протеста имели широкий резонанс. И все же спасти удается крохи. Сверхдорогая земля столицы слишком привлекательна для застройщиков. При этом государственная структура Москомнаследия как будто тоже не дремлет. Слово ее руководителю Валерию Шевчуку.
За последние несколько лет полностью преобразован контрольно-инспекторский блок. Сегодня он включает в себя более 30 человек. Это люди в основном возраста от 30 до 45 лет, имеющие юридическое образование. Молодые, динамичные ребята. Сегодня медленно, но верно ситуация имеет положительную динамику. И если сравнить итоги года в прошлом году и в этом году, то необходимо отметить значительное увеличение количества проведенных проверок, более 360, динамику исполнения предписаний, потому что по результатам проверок выдаются соответствующие, по факту правонарушений выдаются соответствующие предписания. И нашей целью является в первую очередь не провести проверку и выдать предписание, а целью является устранение правонарушения. Активно задействовано мировое судопроизводство. Несмотря на то, что многие нарушители пытаются оспаривать в судебном порядке наши действия, наказания по фактам правонарушений, динамика судебных процессов говорит о том, что все решения, которые выносятся в ходе этих проверок, оправданы. Также мы подписали соглашение о взаимодействии с прокуратурой, итогом которого явилось рабочее взаимодействие, в первую очередь в части понуждения собственников объектов культурного наследия к оформлению охранных обязательств, без которого, в принципе, невозможно существование памятника.
Между тем, в новом году историческую застройку ждут новые испытания. Архнадзор обнародовал список объектов, которые Межведомственная комиссия правительства Москвы под председательством Владимира Ресина рекомендует лишить охранного статуса памятника. Самое свежее решение – от 22 декабря снять этот статус с так называемого расстрельного дома, связанного со скорбной памятью о жертвах политических репрессий, говорит глава Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
В 2006 году Москомнаследие присвоило статус вновь выявленного памятника культурного наследия дому на Никольской, 23. Это бывший дом здания военной коллегии Верховного суда СССР. Это высший орган советского беззакония, только в годы Большого террора, приговоривший к расстрелу несколько десятков тысяч людей. И вдруг мы были уже спокойны, что частный собственник этого здания не будет его ломать и строить на его месте развлекательный центр, как вдруг комиссия московская сняла с дома этот статус. И теперь дом снова под угрозой сноса, коренной перестройки, а между тем бесконечно важно сохранить именно эти стены, именно эти кирпичи, которые слышали стоны и страдания тысяч людей.
Этот дом называют еще расстрельным домом.
Да, по преданию, по легендам, потому что документов по этому поводу нету письменных никаких. Документов о расстрелах вообще почти не сохранилось. В подвале этого дома осуществлялось вот исполнение приговоров к расстрелу. Это предание, в него верят родственники. И даже если это было не так, если их отводили оттуда, это вполне недалеко можно было отвезти на Варсонозерский, где приведение приговоров было часто. Но все равно родственники в это верят. Они убеждены, что это так. И есть даже мемуары по этому поводу. Когда в 89 году возникла идея создать в этом доме музей истории советского террора, в этот момент дом принадлежал военкомату. Я сам ходил к руководству военкомата, который говорил: «Ну вот вы дайте нам дом где-нибудь в другом месте, мы переедем, делайте здесь музей». Но, конечно же, никто никакого дома не дал, а потом уже впоследствии, в 90-е, был действительно военкомат куда-то переведен, а дом, естественно, продан. Сейчас он принадлежит какому-то дочернему предприятию Банка Москвы. Мы знаем точно, что раньше там собирались выстроить торгово-развлекательный центр. Сейчас они должны вроде бы оставить, поскольку это объект культурной среды, вот такой странный статус, это не охранный статус, то они должны вроде бы оставить дом в прежних объемах. Но я полагаю, что, как всегда, как мы знаем по московской практике, в таких случаях дом, скорее всего, сносится и делается на его месте муляж.
Заметим, московские власти предпочитают называть такие муляжи лукавым словом «реконструкция». Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять, до какой степени эти новоделы несопоставимы с подлинниками. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Телекомпания NBC стала объектом резкой критики со стороны американского общества профессиональных журналистов за то, что она купила право монополизировать новостной материал. Телекомпания наняла частный самолет, на котором возвратился в Соединенные Штаты из Бразилии Дэвид Голдман и его 9-летний сын Шон. Это было завершением 5-летней судебной эпопеи, во время которой Дэвид Голдман пытался вернуть домой сына, увезенного 5 лет назад в Бразилию бывшей женой Голдмана. После ее смерти бразильские родственники отказывались возвратить Шона отцу. За драматическим развитием ситуации, куда были вовлечены американские и бразильские суды в течение нескольких лет, следили многие американцы. NBC получила право первого горячего интервью прямо на борту чартерного рейса. Американский журналистский союз заявляет, что покупка права доступа к героям новостей дискредитирует объективность и непредвзятость материалов. Американские средства информации по традиции не платят за интервью. ABC защищается тем, что Голдман не получил ничего за интервью, и если бы они не наняли самолет для Голдманов, это бы сделал кто-нибудь из конкурентов. Сам же Дэвид Голдман говорит, что он согласился с этим предложением, чтобы избежать нездорового внимания прессы во время перелета обычным пассажирским рейсом. В одном из первых решений по делу, касающемуся родительских прав членов однополых союзов, Судья в Вермонте лишил Лизу Миллер, биологическую мать 7-летней девочки, права опеки и передал его бывшей партнерше Миллер Джанет Дженкинс. Миллер родила дочь путем искусственного оплодотворения, когда обе женщины состояли в официальном союзе, зарегистрированном штатом Вермонт. 2 года спустя Миллер рассталась с партнершей, примкнула к евангелическим христианам и заявила о неприемлемости для нее однополых отношений. После расторжения союза право на опеку было предоставлено биологической матери. Однако она, вопреки решению суда, отказалась предоставить бывшей половине возможность видеться с девочкой. И это невыполнение судебного решения стало поводом для передачи родительских прав Джанет Дженкинс. По словам экспертов, это решение судьи свидетельствует о том, что в подобных делах американские суды будут следовать принципам традиционного семейного законодательства. Если мать откажется передать дочь бывшей партнерши, ей будет грозить арест. Президент Обама проводит последние дни своего первого года президентства в отпуске на Гавайях. И как почти все, что делает президент, этот факт стал объектом пристального внимания и комментариев, рассказывает Владимир Морозов.
Почему Барак Обама не в Белом доме? Тут же спросили критики, когда на днях президент, не прерывая отпуска, сделал заявление по поводу неудачной попытки террориста взорвать американский пассажирский самолет недалеко от Детройта. Кое-кто счел излишней вольностью то, что до выступления Обама успел побывать в спортзале и сыграть в теннис, а после заявления играл в гольф. Другие критики убеждены, что Обаме давно пора расслабиться, потому что, по их мнению, в первый же год пребывания в Белом доме он взялся сразу за слишком много задач. Напоминают, что Джордж Буш, тоже довольно крепкий человек, спал обязательно по 8 часов в день, а вот Обама отводит на это всего 5-6 часов, а иногда и меньше. Особо пристальные наблюдатели заметили, что в черных волосах 48-летнего президента стала поблескивать седина. Он выглядит утомленным, у него пропал аппетит и он сильно похудел. Последнее утверждение было тут же опровергнуто помощниками президента, которые заявили, что Обама в отличной форме и до сих пор носит тот же размер одежды, что и в год своей женитьбы 17 лет назад. Тем не менее, в начале декабря после ночного перелета в Норвегию для получения Нобелевской премии сам Обама признался, что немного устал. Это был 9-й зарубежный визит президента, за которым тут же последовал 10-й. Обама не пробыл в Белом доме и года, но за это время были приняты важные, хотя, по мнению некоторых экспертов, и не бесспорные, решения о финансовой помощи банкам и автомобильной индустрии и об отправке дополнительно 30 тысяч американских солдат в Афганистан. Но известный историк Роберт Далек напоминает, что проблемы проблемами, а отдых президента имеет значение и для всей страны.
It's not just that a president goes on vacation because he needs to wind down.
Это значит, что не просто президент идет в отпуск, потому что ему надо отдохнуть. В какой-то степени это помогает несколько расслабиться и всей стране.
But in a sense, it helps the country to wind down.
Не знаю, как страна, но президент не может до конца расслабиться даже в отпуске. Обаме хорошо известно, как в свое время его предшественнику Джорджу Бушу крепко досталось от критиков за то, что он сделал заявление о положении на Ближнем Востоке прямо на поле для гольфа, причем еще и с клюшкой в руке. С учетом того инцидента, Барак Обама старается держать тележурналистов подальше от теннисных кортов, полей для гольфа и пляжей. Пока это ему удается. Но ведь есть еще и телеобъективы.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – насколько значительной в 2010 году в России останется угроза терроризма. Кроме того, мы вернемся к предновогодней пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко, и вас ждут другие наши постоянные рубрики – обзор западной прессы, новости экономики, сетевые разговоры, а также очередная история Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
сколько стоит кремлевская елка?
Комментарии экспертов.
Миноритарный акционер Алексей Навальный против государственных корпораций.
В блогах «Свободы».
Людмила Телин о сайте «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».